Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: инопланетяне в правительстве Мексики, о чем говорят африканские слоны, когда человечество сможет заселить Марс, а также какие тайны хранила биография Илона Маска. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Для начала немножко космического безумия прямо из солнечной Мексики. В этой самой Мексике, на самом высоком уровне, аж в Конгрессе Соединительных Мексиканских Штатов, обсуждали останки инопланетян, которые якобы откопали в диатомитовой шахте на юге Перу, в окрестностях города Куско. Диатомит, кстати, является весьма полезной горной породой, широко применяется в промышленности, в сельском хозяйстве и даже при производстве антибиотиков. Состоит в основном из панцирей диатомовых водорослей и потому богат кремнием. Ну да, вернемся к шокирующим открытиям. Показанные в мексиканском конгрессе инопланетные мумии здорово напоминали реквизит со съемок фильма «Man in Black». Такие же вытянутые черепа, плоские морды и длинные трехпалые ручонки. Удивительно, но показ этих внеземных дистрофиков вызвал заметный резонанс в СМИ, а демонстрацию мумиев в мексиканском конгрессе аж транслировали в прямом эфире по местному телевидению. Причины такого ажиотажа понять затруднительно. Данную невероятную находку совершил Хайме Муассан, уфолог со стажем. Ну, то есть патентованный дебил, на котором пробу ставить негде. И это далеко не первое инопланетное чучело, о котором Хайме решил поведать миру. Правда, до главных лиц государства со своими идиотскими домыслами ранее он не добирался. Осознавая важность момента, Хайме поклялся под присягой, что на этот раз останки совершенно точно неземного происхождения, и что их тщательно исследовали в Национальном автономном университете Мексики, подтвердив тысячелетний возраст находки. Это, на секундочку, один из крупнейших вузов Северных и Южных Америк. В прошлый раз сушеных серых человечков, весьма похожих на нынешних, гражданин Маусан показывал 5 лет назад. Их рентгеновские снимки, кстати, изучали и наши отечественные специалисты, в том числе небезызвестный нам антрополог Станислав Дробышевский. Как оказалось, предыдущие чучела были собраны из костей, нарытых в перуанских захоронениях. А для головы гуманоида создатели муляжа отпилили кусок от черепа ламы. По результатам исследований у парней из антропогенеза выходил обстоятельный разбор этих находок. Кому интересно, поищите на их ресурсах. Ну а свежие маусановские мумии внезапно очень сильно напоминают предыдущие. В собранных из разных запчастей скелетов все так же в произвольном порядке встречаются кости людей и животных. В качестве плечевых костей использованы бедренные, а кости ног вообще перевернуты и не стыкуются с тазом. Так что в реальной жизни несчастные гуманоиды вряд ли смогли бы даже двигаться. Но отбитому уфологу, понятно, на все это просто плевать. Кстати, длинные трехпалые кисти рук собраны из настоящих человеческих пальцев, ну, из фаланг. Правда, деталей в конструкторе не хватило, поэтому туда запихали еще и несколько фаланг из пальцев ног. Ну, что добру пропадать. Уфолог Маусан клятвенно заверял публику, что внутри одного из чучелов инопланетян нашли яйца с эмбрионами, а также имплантаты с кадмием и осмием. Это, видимо, были древние инопланетные айфоны для прямой связи с космосом. И ты уже спросишь, почему же гражданин-уфолог снова решил выпрыгнуть на свет со своими поделками? Ну, я тебе отвечу. Возможно, потому что недавно НАСА опубликовало 36-страничный отчет по теме наблюдений за неопознанными летающими объектами. Ну, вот и Хайме немедленно решил, как это теперь говорят, хайпануть на горячей теме. Кстати, в отчете НАСА никаких обжигающих откровений не содержится. Как раз наоборот. Американские чиновники считают, что пора вообще отказаться от термина НЛО – неопознанный летающий объект. И заменить его на более нейтральный, неопознанный воздушный феномен – НВФ. Поскольку следы внеземных цивилизаций на поверку обычно оказываются либо атмосферным разрядом в стратосфере, либо аэростатом, либо вовсе артефактом на видеозаписи. Однако отбитых конспирологов не проведешь. Уж они-то прекрасно знают, что мировое правительство, возглавляемое рептилоидами, в очередной раз пытается замести следы и скрыть неопровержимые улики из иных миров. Ну и как знать, какие еще удивительные находки и артефакты Хайме Маусану удастся обнаружить во мрачных глубинах диатомитовых шахт. Особенно, если он прихватит с собой папье-маше и ведерко эпоксидки. Ну а министр культуры Перу Лесли Уртиага заявила, что незаконно вывезенные из страны и показанные мумии инопланетян известны с 2016 года, сказала, что ни одна научная организация Перу не подтвердила внеземное происхождение обоих чучел. И тут же задалась вопросом, а как это якобы древние чучела покинули территорию Перу? Министерство культуры инициировало возбуждение уголовного дела. Я намерена запросить информацию по факту вывоза предметов до испанской эпохи, сказала министр культуры Перу. В целом, пока что непонятно ровно одно. Как такую сволочь вообще пускают в государственные учреждения? Вот таких только в дурдом. Ну а мы переходим к новостям животного мира. Человек, как биологический вид, прошел долгий и тернистый эволюционный путь. Сперва обрел прямохождение, затем нарастил извилистую кору больших полушарий, а потом научился связно говорить. Ну, этот полезный навык, правда, у значительной части граждан до сих пор надлежащим образом не развит. Но сейчас немного не об этом. Едва освоив речь, первобытные люди тут же принялись раздавать всему подряд различные названия, разумеется, изобретая интересные прозвища для своих соплеменников. Но, как сообщают биологи из Колорадского университета, не только люди придумывают родственникам и знакомым разнообразные погоняла. Вот в этой заметке исследователи утверждают, что африканские слоны тоже обращаются друг к другу по имени. Причем, в отличие, скажем, от дельфинов, слоны не копируют звуки, которые издает сородич, а дудят особый позывной, уникальный для каждой конкретной особи. Выяснить это удалось, наблюдая за поведением более чем сотни слонов в Кении. Сам слоновый язык исследователи пока что не расшифровали, и нам доподлинно неизвестно, называют ли они друг дружку серыми, мохнатыми, вонючими или там горбатыми. Ну а в любом случае, если данная теория получит поддержку научного сообщества, это позволит сделать большой шаг не только в дружбе между слоном и человеком, но и в понимании развития речи как таковой. Ну а теперь марсианские хроники. Многое в нашей жизни серьезным образом поменялось за 2,5 года, которые марсоход Perseverance провел на Красной планете. И пока Землю терзали экологические и социологические потрясения, марсоход неспешно исполнял свою научную программу, часть которой – испытание аппарата «Мокси». Данный блок марсохода по габаритам сопоставим, но с коробоксом серии X, разве что чутка потолще. Единственное его предназначение – производство кислорода. Регулярные запуски аппарата на протяжении 2 лет показали, что система может отделять атомы кислорода от молекул углекислого газа. В конце ушедшего лета был произведен последний запуск МОКСИ, а за все время экспериментов ему удалось произвести 122 грамма чистого марсианского кислорода. Тут надо пояснить. В нашей атмосфере этого самого кислорода не так уж и много, и каких-то 30 граммов газа вполне хватит одному человеку примерно на час дыхания. Так что теперь можно всерьез задуматься об отправке на Красную планету и каких-нибудь живых организмов. Ну, тут, конечно, встрепенутся фанаты Илона Маска, который обещался к 2029 году организовать полноценную марсианскую экспедицию, а к 2060 году вообще начать колонизацию соседней планеты. Правда, пока что у него долететь не получается даже до Луны. По весне. Запуск ракеты Starship завершился оглушительным взрывом, поэтому НАСА запретило SpaceX проводить дальнейшие испытания. Госпроверка по данному инциденту завершилась совсем недавно, и по итогам проверки контору Маска обязали для следующего тестового пуска переделать двигатели. Впрочем, проблемы возникли и у самой НАСА. Лунная программа Артемида все больше напоминает проект по изучению черной дыры. На нее уже жахнули, приготовься, 93 миллиарда долларов. Ну а теперь НАСА застенчиво сообщает, что этой небольшой суммы, похоже, не хватит. И Артемиде надо будет еще немножко подкинуть деньжат. А у Илона Маска хватает забот совсем другого толка. Ну, об этом сейчас немного подробнее, но сперва немножко про другое. Как пелось в известной песне «Вот и лето прошло, словно и не бывало». Все, конечно, печально, но ты расстраиваться не спеши. Ведь прогнать осеннюю тоску можно легко и просто, всего лишь устроив сытное застолье. Например, обратившись в фудбэнд. Заказы они доставляют круглосуточно по всей Москве. Да и за ее пределами голодным не останешься, даже если гостишь в Алма-Ате. В меню «Фудбэнд» представлена еда на любой вкус. Есть как всем известная пицца-маргарита, так и пицца оригинальная – том-ям. Для любителей экзотики имеется широкий выбор роллов с лососем, а также разнообразные покебоулы. Или можно выбрать горячее блюдо со сковородки. К примеру, лапшу удон под соусом терияки. И, конечно, богато представлены закуски на всю компанию. Сочные крылышки барбекю и ароматный картофель по-деревенски. Органично дополнить все это сможет свежий облепиховый морс, богатый витамином С, который особенно пригодится предстоящей зимой. Ну а с кодом ОПЕР на все заказы и на любые блюда полагается приличная скидка. Все ссылки под видео. Жми, приятного аппетита! Ну а теперь давай-ка узнаем, что еще подарил миру неутомимый Илон Маск. Один из богатейших людей планеты известен не только как руководитель контор Tesla, SpaceX и Neuralink. Маск еще известен как весьма общительный гражданин. Он даже прикупил себе Twitter, чтобы с двух рук строчить туда все, что взбредет в башку. Но и за пределами интернетов Маск любит поработать языком. Например, как-то раз так плотно пообщался с талантливой актрисой Эмбер Хёрд, что той пришлось развестись со своим законным мужем Джонни Деппом. Но и без скандальной жены Джонни Деппа личную жизнь Маска никак нельзя назвать скучной. До недавнего времени было известно о 9 детях Илона Маска. 6 ему родила первая жена Джастин Маск. Ну, правда, один ребенок, увы, скончался во младенчестве. Ну а после развода с Джастин Маск заделал 2 малышей певицы Граймс. При этом гражданка Граймс известна не столько творчеством, сколько своими идиотскими выходками и серьезно протекающей крышей. Неудивительно, что своему первенцу она дала красивое имя XHA12, ну или коротко X. Дочку тоже не обделили, ее нарекли Экза Дарк Сайдерил. Ну а в кругу семьи называют просто Y. Ну, по уму, 3-го ребенка надо было бы назвать Z, Но тут промеж Илона и его Грымзой пробежала черная кошка. Кошку звали Шиван Зилис. Данная гражданка так напряженно трудилась с директором Нейролинк, что, походу, родила от Маска двойню. Вот так. В сумме и набралось у Маска 9 живых отпрысков и 1 покойный. И тут на горизонте появился американский биограф Уолтер Айзексон, он же Вальтер Исаакзон. Уолтер известен жизнеописанием таких интересных личностей, как Стив Джобс, Бенджамин Франклин и Альберт Эйнштейн. Ну а тут из-под его пера вышел еще и мега-опус про Илона. По ходу работ над сагой 70-летний писатель 2 года таскался за Маском, прилежно вел путевые заметки и непрерывно строчил в блокнотик его неполживую историю. В итоге получился фолиант на 700 страниц. По ходу дела Айзексон провел инвентаризацию потомков Илона и обнаружил, что у них с Граймс есть еще и 3-й, ранее неучтенный малыш. Тоже с оригинальным именем Техномеханикус. Как и 2 другим чадам, заботливые родители придумали ему сокращенное прозвище Тау.
Это, конечно, вызовет легкое недоумение у фанатов Вархаммера. Одно дело назвать ребенка в честь техножрецов Марса, верных союзников императора, и совсем другое – в честь мерзких ксеносов Тау. Тут дело пахнет ересью, и ситуация требует незамедлительного участия священной инквизиции. Возможно, даже специалистов из Ордо Ксенос.
Но, в любом случае, теперь у Илона есть как минимум 10 детей. «Почему как минимум?» – спросишь ты. И тебе незамедлительно ответит биограф Айзексон. Пару лет назад, когда гражданка Эмбер Хёрд в компании веселых друзей насрала в постель капитана Джека Воробья, в СМИ появилась публикация о том, что Эмбер отважно судится еще и с Илоном Маском за права на обладание своими собственными замороженными яйцеклетками, которые Маск самым любезным образом согласился для нее оплодотворить, о чем не преминуло сообщить даже такое издание, как Forbes. Многодетный Илон хотел эти эмбрионы забрать и уничтожить, а Эмбер была решительно против. Чем дело закончилось, так и осталось тайной. Но уже в 2021 году Эмбер сообщила, что у нее родилась дочка – Уна Пейдж Хёрд. Чтобы не отвлекать талантливую мать от судов и съемок, вынашивала ребенка суррогатная мать. Ну, а отца, вроде как получается, вообще не было. Потому что Эмбер сильная, независимая женщина и совсем справляется сама. Ну, а теперь Эмбер Хёрд постит в запрещенный у нас Инстаграм фотки дочери. А Илон в ответ постит фотки их былой совместной жизни. Например, вот эту фотку Эмбер в костюме Мерси, это которая героиня игры Overwatch.
Тут может показаться, будто Хёрд от безысходности собиралась на Игромир.
Но на самом деле Маску просто очень нравится шутер от Blizzard. А Эмбер, видимо, когда-то нравился Маск.
Но в целом косплеерша из нее получилась так себе. Не сильно лучше, чем актриса. В общем, пока что все выглядит так, будто Маск тренируется заселять Марс исключительно собственными силами. И есть все шансы, что в будущем мы узнаем еще о каких-то интересных свершениях, к которым приложил руку, и не только руку, энергичный миллиардер. Так что биографию на 700 страниц, чего доброго, придется серьезно дополнять. А на сегодня все. До новых встреч.